Благодарность Господу за то, что мы имеем Его Слово, которое насыщает нас, научает, но очень важно быть хорошими учениками. Я думаю, что нам знакомо со школы, когда учителя нас спрашивали: «Знаешь?», а мы отвечали: «Учил» или «Учила». И поколения идут, а все так, такие же ответы не меняются. Важно, чтобы мы не просто учили, но чтобы мы действительно знали. Но знание без учения не приходит. Хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной послание Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Вы, я думаю, знаете, это место Писания, которое описывает плод Духа. Иногда мы употребляем слово «плоды», потому что здесь мы обнаруживаем, что этот плод имеет составляющие. Но не сама суть важна, плоды ли это, плод ли это один. Он имеет основанием Дух Божий. То есть вырастает именно из Духа Божия, и это и есть частичка Духа Божия. Но Он растет в нас. И в отличие от даров, плоды, они не приходят даром, они не появляются сами по себе. Это то, что взращивается в нас. И я хотел бы прочесть вместе с вами плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Конечно же, очень важный вопрос, каким образом взрастить эти плоды. И сегодня я не буду говорить о плодах, я буду говорить о искушении, как один из способов взращивания плодов. Как бы это ни было удивительно, но это так. Конечно же, если взять вот эти составляющие плода Духа, то мы обнаруживаем, что, как ни удивительно, я сказал, они, вот эти составляющие, или если уже рассматривать это как плоды отдельно, они взращиваются тогда, когда, кажется, условия часто совершенно неблагоприятны. То есть они взращиваются иногда в противовес или как результат того, чего нет. То есть любовь когда проявляется больше всего? Потому что плод, он взращивается через проявление. То есть когда больше всего проявляется любовь? Тогда, когда ее нет. Тогда, когда нас не любят, ибо мы понимаем, что любить любящего гораздо проще, легче, чем любить того, кто тебя не любит. И больше того, кто ненавидит. Где больше всего проявляется или взращивается радость? Как ни удивительно, не среди радующихся, а среди скорбей. Потому что именно тогда ценность или по-настоящему это вот оценка дана тому, что мы называем радостью. Мир, он заметен тогда, когда он отсутствует. То есть необходимость в мире, она видна тогда, когда есть какое-то неустройство, непорядок, сумятица. И люди очень радуются, когда приходит мир в результате того, что оканчивается война. Или просто вражда между народами, между отдельными группами людей, или даже просто между отдельными людьми. Долготерпение, например, проявляется или взращивается тогда, когда, само слово это за себя говорит, когда долго терпеть приходится. То есть ситуации, когда есть что-то желанное, что-то ожидаемое у нас, но оно не приходит не то что быстро, оно и долго даже иногда не приходит. То есть взращивается долго терпение. Благость – это доброта, она опять же проявляется тогда, когда ее нет, и вдруг кто-то оказывает доброту и так далее, и так далее. То есть можно пройтись по всем этим составляющим плода Духа и обнаружить, что способ взращивания или способ проявления этих плодов Духа в нашей жизни именно тогда, когда ситуация прямо противоположная тому плоду Духа, который хотелось бы иметь. И поэтому действительно, когда мы просматриваем плод этот Духа, мы понимаем, что вот это взросление наше, оно происходит именно тогда, когда есть трудности. И это не значит, что мы сознательно их ищем, эти трудности. Это не значит, что мы прилагаем усилия к тому, чтобы их найти. Но это значит, что мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть, когда они проявляются. И в этой связи я хотел бы сегодня обратить внимание на искушение. Я думаю, что вы хорошо знаете, что особенно достойно, я бы так сказал, или объемлюще сказал об искушениях апостол Иаков. И мы именно в послании Иакова читаем эти слова. Первая глава, 12 стих говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Знаете, само по себе искушение еще не является грехом. Более того, мы обнаруживаем, что даже Христос, Он переносил эти искушения. Мы читаем, например, в Евангелии от Луки, что именно Дух повел Христа в пустыню. Искушения были, конечно же, не от Духа Божия. Искушения были от нечистого духа, от сатаны. Но поведен-то он был в пустыню Духом Божьим для того, чтобы стать тверже, стать крепче, преодолеть те трудности, которые должны были ему встречаться еще на пути в будущем. И поэтому, когда мы читаем и послание к евреям, 4 глава, 15 стих, то автор говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Или если буквально переводить, то «был искушен во всем». То есть здесь именно имеется в виду отрезок жизни Христа на земле. Он был искушен во всем, кроме греха. То есть, если Христос переживал искушение, или нужно правильно очень понять, что мы вкладываем слова «переживал», это значит, что искушения, они были рядом. Искушения пытались таким образом повлиять, чтобы Христос совершил грех. Но мы знаем, что Он был безгрешным, Он не совершил. И поэтому, если Христос, будучи Сыном Божьим, переживал эти искушения, то мы должны понять, что то же самое будет происходить в нашей жизни. Но насколько правомочно нам сказать, что эти искушения, они должны вообще как бы обходить нас стороной? Я не думаю. Дело в том, что когда мы читаем вот это послание Иакова, то мы обнаруживаем очень интересное место Писания, где дальше мы прочли 1 глава, 12 стих. Дальше же в 14 и 16 стихе мы читаем следующее: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщая собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Так вот, похоть иногда, к сожалению, мы не понимаем, что в данном случае это не говорится о каком-то сексуальном желании или каком-то низменном чувстве, но здесь подразумевается желание, которое рождается внутри человека. И современный перевод именно так и переводит это место Писания. Оно звучит так. Каждого человека искушают его же собственное желание. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех, а совершенный грех порождает смерть. То есть мы правомочны здесь слово «похоть» заменить желание. Конечно же, у человека могут быть низменные желания или желания, которые, в общем-то, не имеют под собой правильного основания, и могут быть правильные желания. Например, желание кому-то помочь. Желание, когда человек видит несправедливость, каким-то образом исправить это. То есть, хорошее ли это само по себе желание? Конечно, хорошее. Но есть разные способы реализации этого желания. То есть, я хотел бы, чтобы мы это увидели, и это очень важен, этот механизм искушения, чтобы не попасть в него. Не просто теоретически знать, что искушение приходит, но вопрос, как избежать этого искушения. Каким образом не ответить на это искушение? Знаете, другое слово, которое я вижу близкое, синоним к слову искушение, это провокация. Потому что очень часто это именно как бы провокация. На провокацию можно ответить, и на провокацию можно не отреагировать. Ответить легче, я бы так сказал. Но это несет плохие последствия. Не отреагировать гораздо сложнее. И даже иногда это выглядит не очень хорошо, потому что кажется, что ты боишься, не можешь дать сдачи, ответы и так далее. Знаете, во всех народах всегда героическим был поступок, подобный тому, как в Англии существовал такая легенда о так называемом Робин Гуде. Гуд – это хороший. То есть Робин – хороший. Чем же занимался этот хороший человек? Он был разбойником. То есть почему же его тогда называли хороший, если он был разбойником? Да потому что он, по легенде, забирал у богатых, обирал, воровал, если нужно, избивал, но отдавал это бедным. Мы-то уже знаем, что бедные не всегда, они бедные, потому что они хотят быть иногда такими. Иногда человек выбирает такой путь. Разные есть ситуации. И поэтому это не значит, что восстанавливается справедливость, если человек иногда беден, потому что он не хочет работать. Кто не работает, тот и не ешь, Слово Божие говорит. Иногда человек беден, потому что он выбирает такой путь. Мы не говорим, когда общая обстановка в стране и так далее, и так далее. Но тогда, когда есть, например, возможность выбора, а человек не осуществляет этот выбор. И поэтому этот Робин хороший, он как раз-то пример того, что вроде бы хорошее желание, но достигается это желание не теми средствами, которые необходимы. Вы помните, когда арестовывали Христа в Гефсиманском саду, Петр выхватил нож и обрезал одного там с одной стороны, слугу, ухо отсек ему. И, кажется, Малх его звали. И я хочу сказать, что это было, в общем-то, хорошее желание у Петра. Желание, оно заключалось в том, чтобы избавить Христа. Это было продолжение того, что Петр до этого говорил. Он до конца все же не понял, когда Христос ему сказал достаточно так, я бы сказал, открыто и неожиданно, когда Петр сказал Христу, да не будет с тобой, Господи, того, чтобы ты пострадал за других, когда Христос начал рассказывать о своей крестной предстоящей смерти. И тогда Христос сказал, отойди от меня, сатана. Я представляю, что ученики посмотрели, где же этот сатана, интересно, так много о нем говорят. Оказывается, речь шла о Петре, или о том, как сатана взял в удел Петра. Так вот, Петр до конца не разобрался с этим. И в результате он все же, вот то желание, чтобы Христу не было плохо, оказывается, привело его вот к такому состоянию, что он фактически совершил грех и посягнул на жизнь другого человека. Я хочу сказать, что когда мы сталкиваемся с искушением, то это еще не является само по себе грехом. Именно Мартину Лютеру, великому реформатору, принадлежат эти слова, которые иногда мы цитируем, когда он говорит о том, что ты не можешь запретить птице летать над твоей головой, но ты можешь запретить ей свить гнездо на твоей голове. Это именно относится к сфере искушений или мыслей, которые приходят подчас извне, либо рождаются как результат наших желаний. Либо это происходит таким образом. Очень важно, как я сказал, знать механизм, когда внутри у нас есть желание. Оно может быть и доброе, как я сказал. Желание помочь кому-то. Может быть низменное желание изначально, что относится к сфере похоти. Но когда у нас есть желание, то сатана использует это. И он подсказывает, вот это и есть эти мысли извне, он подсказывает, каким образом осуществить это желание. Именно это мы находим, или вот эти стадии, которые проходит человек, когда приходит искушение, мы находим тогда, когда был искушаемо первый человек, когда было искушаемо Ева и когда был искушаем Адам. Знаете, в втором послании к Коринфянам, 2 главе 11 стих, апостол Павел говорит, что нам не безызвестны его умыслы. О ком это речь идет? О сатане. То есть мы должны понимать, что сатана действует все теми же методами, которые он и употреблял еще в начале, на заре человечества. И поэтому так смело апостол Павел говорит, а нам не безызвестны, мы в курсе, другими словами, мы в курсе, как он действует. Но, к сожалению, оказывается, что мы очень поверхностно относимся к этому знанию, либо не прилагаем усилий, чтобы узнать, как же это действует. То есть всегда есть в начале желание. И, как я сказал, желание, оно может быть нейтральным, но оно уже само по себе может быть навеяно также сатаной. И когда мы открываем третью главу Бытие, то мы обнаруживаем, что это желание появилось. Желание к чему? Взять от этого дерева. Шестой стих говорит, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно». Слово «вожделение» – это то же самое слово «желание». То есть жена увидела, что оно хорошо для пищи, оно приятно для глаз и что? Желанно. То есть появилось желание, еще не было греха. Совершила ли она грех? Нет. Совершаем ли мы грех, когда появляется желание? Еще нет. Хотя в данном случае это желание уже было противозаконно. Потому что Господь сказал, что к нему нельзя прикасаться. И поэтому, знаете, все, что относится к сфере желаний, очень хорошо иллюстрируется на законе короткой очереди. Я думаю, вы знаете этот закон. Как только мы видим короткую очередь и становимся в нее, эта очередь становится самой медленной. То есть этот закон показывает, что не должно быть так называемых каких-то срезаний. Как по-белорусски говорят, а я тут спростил и попал в болото. Я помню, когда у нас группа, это было одно из самых первых таких поездок за границу в 90-е годы, и группа хор поехали. И один брат, он до этого уже бывал в Германии, он говорит, я знаю, тут надо спростить, и мы сэкономим, потому что тут слишком по этим дорогам много объезжать, а я знаю, как мы сэкономим, и время сэкономим, и бензин, который очень дорогой, надо тут вот спростить, тут срезать, другими словами. Ну и срезали, заехали в какой-то сад, в котором развернуться невозможно. И пришлось очень долго выезжать, потратили очень много усилий, времени и всего другого. Вот то, что относится к сфере желаний, это как раз мы должны понимать, что нам нельзя срезать путь. Мы, когда встречаемся с трудностями, конечно же, первое желание избавиться от этих трудностей. Но мы должны понимать, что это, если мы молились о терпении, то терпение, оно вырабатывается обстоятельствами и временем. Если мы хотим иметь плод, составляющий любви, то любовь проявляется во враждебной обстановке, не в доброжелательной обстановке. Если нам хотелось быть добрыми, то добрыми мы будем тогда только, когда никто не оценит, что мы добрые, а мы все равно будем делать. И поэтому это проявляется во всех сферах. Но важно не делать вот этого среза. Поэтому иногда у нас есть доброе желание. И не случайно говорят даже в народе, что благими намерениями вымощена дорога куда? В ад. Не в рай. Почему не в рай? Потому что есть хорошее желание. Но они не осуществляются вообще, либо не осуществляется должным образом. И в результате мы получаем то, что приходит к нам искушение. Искушение срезать путь, искушение поступить вроде бы несправедливо ради справедливости, искушение сделать что-то, что на самом деле не принесет в конце пользы. Марка 7 глава, 21 стих и 23 стих. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство». 22 стих. «Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человек. Это уже относится к сфере неправильных желаний. Есть желание правильно, но неправильно реализованное, а есть изначально неправильное желание, которое тоже является частью человека. Так вот, возвращаясь к тому, что мы читали в третьей книге «Бытие», появилось желание, как работает искушение. Затем приходит сомнение. И сатана это прекрасно знал. И поэтому он пытается посеять сомнение. Сомнение это работает таким образом, что когда у нас есть хорошее желание, мы понимаем, что реализовать его нужно время. То есть это вырабатывается долготерпение, а нам хочется это прямо сейчас. И тогда приходят сомнения, а стоит ли так долго трудиться ради того, чтобы что-то получить? Есть же другой способ. Просто взял, что плохо лежит. И ты уже имеешь то, что тебе нужно очень долго трудиться, чтобы получить. Чуть-чуть изменил что-то в документе подделал. Знаете, приходится сталкиваться с тем, что вот эти искушения, они влияют и на верующего человека. И поэтому это сомнение, оно начинает подтачивать человека. И сатана прекрасно это знал. И он говорит, что нет, не умрете. Но в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете познавать добро и зло. И Ева начала думать, а может и правда? Причем сомнение, оно обязательно идет вместе с обманом. Потому что как посеять сомнение только через обман? Как посеять сомнение справедливость Божью? Если мы читаем, что Бог справедлив, в любой ситуации, даже той, которая нам сложно понять, даже там, где мы не можем объяснить, но это происходит только путем лжи. Слово Божие говорит, что есть отец лжи. Господь сам это сказал, Иоанна 8 глава, 44 стих. О сатане, что это отец лжи. Это тот, который пришел украсть, убить и погубить. Способ же через сомнение и через обман. И поэтому здесь мы видим воедино вот эти две части. Сомнение и обман. И он говорит, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Знаете, ложь можно скрывать на время. Но ложь чем-то похожа на беременную женщину. Иногда, даже приходилось с этим сталкиваться, не совсем мне мужчине, это понятно, когда женщина уже беременна, и ее спрашивают, а ты ожидаешь ребенка? Она говорит, нет. Через 2 месяца все видят, что да. То есть беременность скрыть невозможно. Она имеет свойство проявляться. И если на первых месяцах она незаметна, то чем дальше, тем больше. В буквальном смысле слова. Вот точно так же и ложь. Ложь, она имеет свойство проявляться. Ложь можно скрывать на время. Но все равно придет время, когда она станет очевидна. И поэтому именно таким образом действует и искушение. Оно пытается посеять в нас вот эти частички лжи. Оно пытается показать, что вот это желание можно реализовать каким-то иным чуть-чуть путем. Подумаешь, немножко только обманул. Подумаешь, немножко только взял не свое. Подумаешь, чуть-чуть повел себя не так, как Слово Божие того просит. То есть в любом случае мы обнаруживаем, что это начинает расти в человеке. Еще все это не грех. Обратите внимание, до той поры, пока человек не начинает лгать сам. Пока он верит лжи, это еще не грех. Это все еще желание, которое растет в нем. Но оно еще не произвело на свет грех. Это очень важно понять. Когда приходит искушение, мы можем пройти через это искушение, не согрешив. Более того, как я сказал в начале, это искушение может позволить нам вырастить в себе плод Духа. И поэтому мы можем противостать. Это то, о чем говорил Мартин Лютер. Мы можем запретить свить гнездо здесь этой птицы или этим мыслям. Мысли, они в основном делятся на 3 категории в человеке. Это мысли как продукт нашего собственного мышления. Мысли это как извне от Бога приходящие, или же приходящие извне от сатаны. И поэтому, если это приходит извне от Бога, мы знаем, что это называется откровение. Это воздействие Божье на нас. Если же это приходит от сатаны, мы принимаем, то это как раз то искушение, которое мы начинаем реализовывать. То есть приходит искушение, и сатана дает план. Вот так нужно его реализовать. План греховный. И пока мы не ступили на этот план, на исполнение этого плана, на эту тропу, это все еще пока желание. Вот почему у нас есть какой-то промежуток, когда эти мысли приходят извне. Приходится сталкиваться с тем, что к людям приходят мысли о самоубийстве, иногда к верующим людям. И это очень сильно пугает. Я вспоминаю, что на последней подростковой республиканской конференции Бог дал мне такое откровение, что есть дети, которые имеют мысли о самоубийстве. И на удивление, это не один человек вышел тогда. Достаточно 5 или 6, кажется. То есть, что это? Это просто желание человека? Изначально это греховное желание. Поэтому родилось ли оно в человеке, или оно пришло извне, оно должно быть отвергнуто. Ему должна быть дана оценка. И поэтому есть какой-то промежуток времени, когда это желание подпитывается извне сатаной, или оно рождается внутри нас, все еще не грех. И человек еще может бороться. Он может еще противостоять. Но по мере того, как приходят сомнения, по мере того, как он принимает ложь, которая подпитывает сатана, шансов все меньше противостоять искушению. Вот почему очень важно, когда приходит искушение, научиться противостоять ему сразу. Противостаньте дьяволу, и что? Он убежит от вас. Но если не противостанете дьяволу, то он не только не убежит, он и не уйдет. Он останется. Вот почему, когда приходит какое-то искушение, условно говоря, человеку, который имел проблемы с алкоголем, выпить, если он отвергает это, как то, что неприемлемо для него, ни в коей мере неприемлемо, потому что это то, что погубило его в прошлом, то, что руководило им. И человек просто говорит: нет, мне это не нужно. Удивительно, как если мы противостоим, мы просто переключаемся на другие мысли. Удивительно, как мы как бы в другом направлении начинаем идти. И просто это ушло в прошлое. Но если человек начинает думать и размышлять, и говорить: ну, в принципе, конечно, это зло, это грех, это плохо, но чуть-чуть не повредит. Оно же не повредило Тимофею, когда он там немного вина употреблял. Ну, если Тимофей не повредило, и мне не повредит тоже. То есть, если человек начинает играться, он начинает сомневаться, а затем начинает принимать эту ложь. И потом он приходит к выводу: ну, а вообще-то даже врачи говорят, если в малых дозах, так это даже полезно. Это же я только хорошее сделаю, если я чуть-чуть приму. То есть этот момент уже пропущен. Еще все, человек не совершил грех. А уже можно сказать, что он побежден. Потому что после этого он обязательно, если не противостанет, он это сделает. Поэтому само по себе искушение могло бы помочь человеку еще больше утвердиться в том, что ему это не нужно. А иначе он начнет искать подтверждение, скажет: ну как же, Христос тоже вот превратил воду в вино. На что я скажу: попробуйте и вы. Я понимаю, что очень важно увидеть еще один шаг здесь. Потому что вначале было желание, потом пришло сомнение, потом пришел обман, а затем уже непослушание. И это непослушание, оно фактически явилось частью греха. Потому что было сказано: не берите. И шестой стих говорит: и взяла плодов его, и ела. Надо очень внимательно читать Слово Божие, потому что не плод взяла она, а плоды. Знаете, желание всегда большой аппетит. И поэтому она взяла плоды, взяла плодов его и ела. Сколько мы не знаем, но много не съешь. Если голодный человек залетает домой, глазами он съел бы много. Как один брат рассказывал, один человек сидел за столом, ел, ел, потом на этот салат посмотрел, взял, говорит: нате вам, нате вам. Глазами мы бы ели. У Евы вот это желание, оно было реализовано в том, что она даже плоды взяла. Более того, она взяла, ела и дала также мужу своему. Эти плоды, даже не плод уже, плоды, и ел сам. И поэтому непослушание уже как следующий шаг. Но всему этому предшествовала эта борьба. И поэтому очень важно понимать, когда некоторые говорят: ну, пришло искушение, и поэтому я поддался. Но можно и не поддаться. Можно противостать. Как противостать? Это тот момент, когда мы обязательно должны обратиться к Богу в молитве. Это тот момент, когда мы можем просить других поддержать молиться. Это тот момент, когда даже мы упали, к сожалению, то надо подниматься и вставать. Но искушение, как мы читали, это большая возможность для того, чтобы в нас вырастить этот плод Духа. Поэтому не будем бояться этих искушений. Вопрос не в том, чтобы бояться этих искушений, вопрос в том, как научиться противостоять этим искушениям. Притчи 16 глава, 17 стих говорит: путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу твою, кто хранит путь свой. Я хочу сказать еще, дело касается искушений, что мы можем искусственно завести себя в состояние искушения, если мы идем не по тому пути. Если мы идем не туда, куда нужно, если мы, глаза наши устремлены не на то, что нужно, иногда праздность, иногда ленность, иногда желание чего-то необычного. То есть есть разные причины, у каждого человека свои. И вы заметите, что искушения, они тоже разные, потому что мы разные. Для одного человека, как я сказал, алкоголь – искушение, для другого оно не будет искушением, никогда не было для него, даже когда он был неверующим. С какой стати оно будет для него искушением, когда он верующий? Но у каждого есть своя особенность. И поэтому я верю, что мы можем обратить эти искушения в то, чтобы утвердиться. Если мы побороли раз – в следующий раз нам еще лучше, нам не безызвестны козни дьявола, нам не безызвестны его ходы. Если мы сумели отразить, мы отразим в следующий раз. Это своего рода военное искусство духовной брани. Но не будем беспечны, потому что если мы отразили раз, сатана может попробовать вновь, и вновь, и вновь. И поэтому иногда для некоторых это неожиданность, когда человек уже давно, кажется, разобрался с каким-то грехом, а он возрождается в его жизни. Почему? Он не пришел просто сразу. Он, это пришло как желание. Я еще раз прочту в этом современном переводе 14-16 стихи. Каждого человека искушает его же собственное желание. Обратите внимание, каждого. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех. Это период вот этот беременности этим грехом. Еще не грех, но уже человек беремен. А совершенный грех порождает что? Смерть. Смерть, если человек не ищет прощения у Бога. Все согрешили и лишены славы Божьей. Лишение славы Божьей – это и есть смерть. Потому что это отделение человека от Бога. Это и есть смерть вторая, так называемая. Или то, что для Господа первая, для нас это так называемая вторая смерть. Для Господа это и есть смерть. И поэтому хотелось бы, чтобы мы поняли это, чтобы мы научились противостоять искушениям. А если кто-то уже попался, его спровоцировал сатана, желание не сумел человек правильно реализовать, или если оно было ложное желание, неправильно, не сумел отказаться от этого желания, что делать? Есть один только способ. Мы опять идем к Господу, мы просим прощения. Мы говорим: Господи, помоги. Не делайте, братья и сестры, глупых обещаний. Иногда, когда мы совершаем что-то, мы говорим: Господи, ну никогда уже, вот никогда я больше не буду там злиться, я никогда не буду там то-то и то-то делать. Да у нас, если бы у нас были силы, мы бы и в этот раз не сделали. Сил нет. Что делать, если сил нет? Просить у Бога. И поэтому, когда мы каемся и говорим: Господи, прости, то мы одновременно говорим: помоги мне в следующий раз обнаружить вот эти козни врага. Помоги мне не поддаться на эту провокацию. Покажи мне, где эта мина там, где это натянута проволока, где не туда, чтобы мы не пошли. Извините, ни в то не вступили. Но просто бездумно говорить, что в следующий раз я уж точно этого не сделаю, сатана еще больше будет тебя искушать в этом. Но должно ли быть желание не поступить опять так же? Конечно. Это желание справедливое, это желание от Господа, это желание то, что, которое должно у нас быть. Встанем для молитвы. Я хочу сказать прежде всего тем, кто еще не отдал свою жизнь Богу. Возможно, вы сегодня больше поняли, как это происходило в вашей жизни. Если верующие люди, иногда не зная вот этой тактики врага или этих особенностей искушений, и то попадаются, то неверующие люди, они даже не знают, как избежать этого, потому что грех руководит жизнью. Без Бога это невозможно. Уклоняясь от одного, падаешь в другое. Избегая одного греха, совершаешь другой. Но приняв жертву Иисуса Христа, это возможно, чтобы мы противостояли искушению. Но если кто-то не сумел противостоять, если кто-то вот шел по этому пути, может быть, даже обещал себе: я больше не буду. Я уж точно знаю сейчас, как противостоять. Но не уповал на Бога. Зачем жертва Христова? Если мы сами это можем сделать, то зачем вообще тогда жертва Христова? Мы не можем это сделать сами, если не опираемся на жертву Христову, на Слово Божие, на Его пролитую кровь на Голгофском кресте. Будем сейчас молиться.